оставили лишь обезглавленное тело. Мысль, внезапно сверкнувшая у него в мозгу, заставила его остановиться, швырнула его на землю. Он лежал, скорчившись, уткнувшись лицом в гравий, и рыдал. Битти хотел умереть. Теперь Монтег не сомневался, что это так. Битти хотел умереть, ведь он стоял против Монтега, не пытаясь защищаться. Стоял, издеваясь над ним, подзадоривая его. От этой мысли у Монтега перехватило дыхание. Как странно. Как странно так ждать смерти, что позволяешь убийце ходить вокруг тебя с оружием в руках, и вместо того, чтобы молчать и этим сохранить тебе жизнь, вместо этого кричишь, высмеиваешь, дразнишь, пока противник не потеряет власть над собой. И вдалеке топот бегущих ног. Монтег поднялся и сел. Надо уходить. Вставай, вставай, нельзя медлить. Но рыдания все еще сотрясали его тело. Надо успокоиться. Вот они уже утихают. Он никого не хотел убивать, даже Битти. Тело его судорожно скорчилось, словно обожженное кислотой. Он зажал рот рукой. Перед глазами был Битти, пылающий факел, брошенный на траву. Он кусал себе пальцы, чтобы не закричать. Я не хотел этого. Боже мой! Я не хотел этого. Он старался все припомнить, восстановить связь событий, воскресить в памяти прежнюю свою жизнь, какой она была несколько дней назад, до того, как в нее вторглись сито и песок, зубная паста Дэном, шелест крыльев ночной бабочки в ухе, огненные светляки пожара, сигналы тревоги, и это последняя ночная поездка. Слишком много для двух-трех коротких дней, слишком много даже для целой жизни. Топот ног слышался уже в конце переулка. «Вставай», — сказал он себе. «Вставай, черт тебя побери», — приказал он больной ноге и поднялся. Боль острыми шипами вонзилась в колено, потом заколола, как тысячи иголок, потом перешла в тупое булавочное покалывание, и, наконец, после того, как он проковылял шагов 50 вдоль деревянного забора, исцарапав и занозив себе руки, покалывание перешло в жжение, словно ему плеснули на ногу кипятком. Но теперь нога уже повиновалась ему. Бежать он все-таки боялся, чтобы не вывихнуть ослабевший сустав. Широко открыв рот, жадно втягивая ночной воздух, чувствуя, как темнота тяжело оседает где-то внутри его, он неровным шагом, прихрамывая, но решительно двинулся вперед. Книги он держал в руках. Он думал о Фабере. Фабер остался там, в неостывшем еще сгустке, которому нет теперь ни имени, ни названия, ведь он сжег и Фабера тоже. Эта мысль так потрясла его, что ему представилось, будто Фабер и в самом деле умер и сжарился, как мелкая рыбешка в крохотной зеленой капсуле, спрятанной и навсегда погибшей в кармане человека, от которого осталась теперь лишь куча костей, опутанных спекшимися сухожилиями. Запомни, их надо сжечь, или они сожгут тебя. Подумал он, сейчас это именно так. Он пошарил в карманах, деньги были там. В другом кармане он наткнулся на обыкновенную радио,